«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов две минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты Петербурга. Поэтому тем, кто из Петербурга, отдельный привет. Надеюсь, что нас все-таки там видно и слышно, несмотря на все эти новости, ожидаемые, но неприятные про замедление или даже где-то отключение YouTube. Но и тем, кто не из Петербурга, привет не меньший тоже, особенно тем, кто слушает нас через приложение «Эхо». Это, кстати, будет способ для того, чтобы, даже если на YouTube нас будут как-то глушить, да, продолжать нас слушать, поэтому скачивайте приложение «Эхо», заходите на сайт «Эхо». Все это работает, в общем, чтобы и вы, и мы не оказались в какой-то информационной клетке и тюрьме. А сегодня у нас в гостях из Петербурга политик, член партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Борис Лазаревич, я вас приветствую.
Доброе утро, Арсений, и все, кто нас смотрит и слушает, рад обратиться к аудитории.
Друзья, вот кто нас слушает на YouTube, скажите, пожалуйста, особенно те, кто слушает из России, напишите в комментарии, как у вас вообще происходит связь с нами, работает ли YouTube, есть ли это замедление, нет ли этого замедления. Сейчас, естественно, все, кто связан с YouTube, крайне этим заинтересованы. Вообще, про сам YouTube давайте, Борис Лазаревич, поговорим, но чуть-чуть попозже, потому что, во всяком случае, эмоционально и по-человечески самые важные какие-то новости, ощущения и предвкушения связаны с возможным обменом политических заключенных. Вот буквально только что появилось сообщение о том, что самолет спецотряда «Россия», который могли использовать для того, чтобы перевести заключенных из Москвы в Калининград, он вчера летел туда, сегодня вернулся. Вот он сейчас вылетел из Калининграда в Москву, так что он на пути. Правозащитная организация «Первый отдел» говорит о том, что это может свидетельствовать о том, что обмен политзаключенных состоялся на границе с Польшей. Сразу хочется сказать, страшно, конечно, сгладить, ни для кого не секрет, что одна из политзаключенных, Саша Скочеренко, это моя очень давняя подруга, я этого никогда не скрывал, поэтому в этой истории мне сложно быть отстраненным журналистом, да, это ближе, чем обычно меня касается, но, в общем, все мы очень надеемся, что это произойдет. Борис Лазаревич, ну, гадать не будем, естественно, будем ждать новостей. Но как вы вообще понимаете всю эту ситуацию, если действительно происходит обмен? С чего вдруг?
Я, как, думаю, подавляющее большинство нормальных людей, сейчас, что называется, держу пальцы крестиком. Вот позавчера вечером на Шпалерной 13 в офисе питерского «Яблока» мы, как всегда, в конце месяца писали письма и открытки политзаключенным. Я тоже приходил, написал несколько открыток. Кстати, было очень много людей, 236 писем написали, дополнительные столы пришлось ставить для тех, кто хотел написать письма и открытки, вот больше гораздо пришло, чем месяц назад. И уже тогда появилась информация о том, что как-то пропали с радаров, что называется, несколько известных политических заключенных. И речь шла тогда Саша Скочеленко, Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой, Олеге Орлове, Илье Яшине. И тогда уже начали ходить такие разговоры, что а вдруг это связано с тем, что планируется какой-то обмен. Потом выяснилось, что также пропал с радаров Володя Кармурза, Кевин Лик, человек, который имеет еще и американское гражданство. Mm-hmm. И вот минувшие полтора дня почти в онлайн-режиме идут сообщения с надеждами, намеками, гипотезами, предположениями, потому что точной информации никто не сообщает. Ну, какой-то там славянский канал, как я читал, сообщил об обмене как о деле уже решенном. Но это, в общем, не самое известное в мире СМИ, и думаю, что вряд ли самое информированное. Понятно, что мы не располагаем сейчас точными там сведениями, будет это нет, мы можем только на это надеяться. Мне бы тоже очень хотелось бы надеяться, потому что часть из тех, о ком идет речь, я знаю лично. Володя Кормоза – это не просто для всех там яблочников, друг, товарищ, единомышленник, это еще и мой близкий очень друг. У Саши Скочеленко я многократно был на судах. Вот, там очень жаль, что не знакомый лично с Олегом Петровичем Орловым, мы никогда как-то не пересекались, но я его бесконечно уважаю за его деятельность. Я прекрасно там знаю Илью Яшина, и хотя в какой-то момент там наши политические пути несколько разошлись, но как политического заключенного мы все его поддерживаем, мы всегда ему тоже пишем открытки и письма, и всегда его упоминаем во всех эфирах и желаем всячески ему свободы. Ну и о других можно сказать там ровно то же самое. Я, кстати, надеюсь так осторожно, что, может быть, если обмен состоится, то в этом списке будут не только те, о ком сейчас говорят, а это там 7-8 человек. Угу. Может быть, в этом списке окажется и петербуржец Герман Мойжес, который был недавно арестован, которому предъявили обвинение в государственной измене, которое грозит огромным там сроком тюремного заключения. Вдруг, подчеркиваю, там окажется наш коллега из «Яблока», журналист из Хакасии Михаил Афанасьев. Вдруг окажется Игорь Барышников из Калининграда, человек, который страдает очень тяжелыми заболеваниями и в очень тяжелых условиях там находится. Вдруг в этом списке будет Алексей Горинов, московский депутат муниципальный, бывший, которого посадили на 7 лет за выступление на совете. В общем, список этот, он огромен. И если хотя бы какая-то часть этих людей, невинных абсолютно с нашей точки зрения, выйдет в результате обмена на свободу, это будет большое там счастье для их родных и
близких. Да, я просто напомню, Борис Владимирович, что, по-моему, по мемориалу уже почти 300 человек в России заключенных только по вот этим вот статьям о фейках, да, и всяких всяческих антивоенных постах.
Общее количество политзаключенных, как оценивает мемориал, больше, по-моему, оно уже где-то к 600 приближается.
А вообще политзаключенных, да, гораздо больше. Я вот говорю только даже про антивоенные, да, вот эти вот статьи.
Запланирован какой-то масштабный обмен, и какое бы число политзаключенных не вышло на свободу, это будет очень здорово, и это будет огромное достижение, потому что люди, приговоренные, как правило, к чудовищным срокам лишения свободы, на свободу выйдут, и то, что произошло там с ними, оно останется в прошлом.
Борис Владимирович, ну вы понимаете, да, вот смотрите, да, мы не знаем, что сейчас происходит, да, в общем, картинка пока ясная, что ничего не ясно, что есть надежда на этот обмен, что вот этот вот летный... Почему просто обращают внимание, да, на летный отряд «Россия»? Потому что предыдущие обмены, которые проходили заключенных с американцами, они, собственно, как раз-таки обеспечивались вот этим же летным отрядом России, поэтому за их самолетами особенно следят. Я вот напомню, что самолет прилетел в Калининград, теперь уже вылетел из Калининграда, поэтому, конечно, внимание приковано к... Ну, видимо, к российско-польской границе, возможно нет. Ну, в общем, посмотрим. Но если это происходит, да, абсолютно неожиданно. Вот, по-моему, про эти обмены ходили какие-то слухи, но, кажется, звучало это больше как какие-то спекуляции. Тут внезапно вот такой вот какой-то процесс завертелся. С чего вдруг Путину выпускать, причем даже не там просто каких-то антивоенных активистов, как та же Саша Скочеленко, да, она не является политиком, но и таких людей, которые принципиальные соперники Путина, как Карамурза, Яшин, как Чанышева и Фадеева из команды Навального, да. Вот это такие, ну, кажется, серьезные фигуры на этом обменном столе. С чего вдруг Путин это делает? Неужели Красиков там и какие-то еще шпионы из Словении, там, возможно, в Америке стоят для него такого обмена?
Ну, если обмен состоится, и речь будет идти в том числе о Красикове, о каких-то важных для него персонах, которые находятся в заключении в Америке или в Европе, значит, с его точки зрения, это того стоит. Что касается, почему вдруг, ну, я не открою тайны, если не скажу, что такого рода обмены, они всегда готовятся не под телекамеры, не под софиты, не в присутствии прессы. Информация о них, как правило, скрывается до последней минуты. Это просто железное правило. Посмотрите, что происходит, например, с обменом пленными между Россией и Украиной. Там ведь точно так же все происходит. Мы узнаем об обмене, когда он уже состоялся. Никто заранее не сообщает, что он готовится, какое количество людей планируют обменять, что идут переговоры на этот счет. Вот только сообщают по факту, это, в общем, наверное, правильно, потому что масса есть факторов, которые могут такие обмены там сорвать. И, естественно, хотя там слухи и ходят, но точной информации никто не даст, пока обмен не состоится. Не будет никаких пресс-релизов ни из Кремля, ни из Белого дома, что знаете, мы тут запланировали такой-то обмен по такому-то вот списку, и послезавтра он состоится на таком-то мосту. Ну, там сразу, знаете, перед глазами возникает известная сцена из знаменитого фильма «Мертвый сезон». Там кто-то постарше, наверное, помнит этот фильм, где арестованного советского разведчика, которого играл Донатас Банионис, его обменивают на арестованного разведчика американского. Очень сильная, кстати, эта сцена, как они идут друг к другу навстречу по мосту, на этом мосту там встречаются взглядами на какое-то время, друг на друга там смотрят, в общем, очень выразительная сцена, потом переходит мост, и каждый там кидается к своим, там, которые его встречают на том берегу. Повторяю, будем надеяться. Зачем это делают, я даже не хочу гадать. Мне важно не понять мотивы, которыми руководствуются или Путин, или власти США, или германские, или какие-то другие, а чтобы это состоялось, чтобы люди были на свободе, потому что это тяжелейшее испытание для них, и для их близких, и друзей. Вот я хочу сказать, что вчера в Петербурге там продолжился, пока в режиме предварительных слушаний, суд над 6 молодыми достаточно людьми, которых обвиняют в том, что они якобы причастны к движению «Весна», которое у нас вообще экстремистским, террористическим, запрещено. Я приезжал в городской суд, процесс закрытый, при этом там сейчас так, ну, пытаюсь подобрать там слово, очень, я бы сказал бы, неправильно и цинично организовано, что ты даже не видишь обвиняемых, когда их заводят в зал, потому что ты стоишь в коридоре, а видишь, да, даже пока открытые двери зала, пока их не закрыли, а заводят их через дверь в другом конце зала, и потом дверь закрывают на ключ, и только адвокаты видят обвиняемых. Вот один из обвиняемых – это наш коллега из Яблока Петербургского, Василий Неустроев, которого обвиняют там аж по 6 уголовным там статьям, ему тоже грозит огромный срок заключения. Ну и, конечно, там вот пока мы ждали начала процесса, разговаривали и с родственниками обвиняемых, и с журналистами, и с адвокатами, значит, у всех мысли, действительно ли может состояться какой-то обмен, что политзаключенные выйдут на свободу, потому что если он состоится, то вполне возможно, что это не последний этап, что может быть и другой.
Конечно.
могут потом оказаться на свободе. А гадать о мотивах я совершенно не хочу. Путину, видимо, важно получить каких-то там своих, что называется, он готов там за это отдать тех, кто там сидит в российском.
А зачем Западу и Америке российские политзаключенные?
Во-первых, идет речь не только о российских политзаключенных.
Ну, вот да, понятно, что есть граждане США, Гершкович, Уиланд, да, хорошо, с ними все понятно.
Да, у Володи Крузы еще и британское там гражданство, как известно. А потом на вопрос, там зачем, я тоже отвечать вместо Запада не возьмусь, но я думаю, что если такой обмен готовился и в нем были задействованы те, кто имеет, соответственно, американское или немецкое, или какое-то британское, или какое-то еще гражданство, то вполне возможно, что просто из общегуманных соображений вообще хотят вытащить тех российских политзаключенных, у которых более-менее приковано внимание, в том числе и западных СМИ. Я вот вспоминаю, что на процесс по делу там Саши Скочеленко, например, практически каждый раз приходили представители различных там консульств европейских там стран. Тоже вместе со всеми были в коридоре, потом вместе со всеми сидели в зале. То есть это то, что привлекает внимание, и, видимо, это важно для там западного общественного мнения. Но опять же, там точных мотивов я знать не могу, я могу только предполагать. Но они вообще не главные в этой ситуации. Вот тут не важен вопрос там зачем. Тут важен вопрос, будет или не будет. Вот важно, чтобы было. А не какими мотивами руководствовались, организовывая этот обмен. Ну, ждем. Я думаю, что, может быть, новости будут какие-то поступать прямо по мере там, того эфира.
Может быть, да. В общем-то, Fox News, например, сообщил, что сегодня Гершкович должен вернуться в Америку, там со ссылкой на свои источники. Да, словенский телеканал тоже говорит о том, что... Не помню название просто канала, прошу прощения, но, может быть, тоже многие видели сообщение о том, что обмен состоится как раз-таки сегодня. Как, Борис Владимирович?
Кажется, N1 он называется.
N1, да-да, похоже. Вот, собственно, конечно, ждем. Вот, но пока никаких официальных подтверждений нету. Я могу лишь сказать, что, в общем, конечно, для всех это не неожиданность. Действительно, никаких разговоров заранее на эту тему, насколько я знаю, не было, и никто из родственников политзаключенных об этом тоже не знал, о каких-то таких возможных, не знаю, переговорах, не переговорах. Почему я вас спросил о мотивах, Борис Лазаревич? Потому что, конечно, следующая мысль, да, если мы поверим вдруг, если вдруг этот обмен произойдет, мне тут пишут, давайте не говорить, чтобы не сглазить, но давайте уж не будем настолько суеверными, обсуждать все-таки, наверное, важно то, что происходит. Может ли это стать каким-то, как вам кажется, шагом на пути к переговорам о прекращении огня, да, потому что, ну, это же тоже какая-то, да, возможно, жест доброй воли, не жест доброй воли, но хоть какое-то сближение. Или это совершенно отдельная история, там как обмены пленными, да, которые, в общем, мало чего общего имеют с какой-то политической военной ситуацией, чтобы она как-то там меняла вектор своего развития.
Это, на мой взгляд, как раз неверная логика, то, что вы говорите. Все имеет отношение к возможным переговорам о прекращении огня и там, дальнейшему проведению уже мирных переговоров, перемирии и так далее. Это все там звенья одной и той же цепи, и вот почему. Проблема ведь в том, что между там, так, противоборствующими сторонами практически разорвана коммуникация. Нет там каналов для разговоров. Вот когда идут обмены пленными, когда идут переговоры о том, чтобы обменивались не только военнопленные, но и гражданские лица, оказавшиеся лишенными свободы по обе стороны баррикады. Таким способом как раз выстраиваются вот каналы для коммуникации, каналы для разговоров. Когда идут переговоры об обмене заключенными с двух сторон. Это все там строительство того мостика, на котором потом уже будут встречаться и говорить о возможном прекращении. Я осторожно говорю о возможном, но обратите внимание, как за последние дни изменился тон. Изменился он в том числе и в Украине.
Да, это правда.
Там сперва министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба там говорит, что он не исключает возможности переговоров о прекращении огня. Потом вчера я читаю сообщение о том, что там то же самое практически говорит президент Зеленский. Но в позицию российского президента мы знаем и те условия, которые он выдвигает для проведения этих переговоров, но мы все понимаем прекрасно, что это, что называется, стартовая точка некая для разговоров, и это так бывает всегда. Хотя у моих коллег из Яблока очень простая точка зрения, что такие переговоры надо проводить без всяких предварительных условий. Вот заключите соглашение о прекращении огня, перестаньте там стрелять, потом начинайте переговоры, потом уже выставляйте друг другу условия, говорите, чего вы хотите достичь в результате этих переговоров. Никто и никогда желаемый результат переговоров не выставляет в результате условия их проведения. Ну, так в дипломатии просто не бывает. Но то, что возможность проведения таких переговоров, возможность прекращения огня не исключается, не отрицается возможность разговора, это результат, на мой взгляд, в том числе и того, что шли и обмены военнопленными, и переговоры по обмену гражданских лиц, по решению других гуманитарных вопросов, и, может быть, сейчас по обмену политзаключенных. Это все вот там строительство того самого мостика, потому что если мостика через реку нет, то и разговор невозможен. А самое важное перестать стрелять. Вот об этом некоторое время назад было очень известное письмо более 50 нобелевских лауреатов, среди них Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира, основатель «Новой газеты», недавно в прошлом главный редактор, там наш там коллега по Яблоку, чем мы очень гордимся. И там же прямой призыв к прекращению огня и фактически к тому, о чем мы говорим в Яблоке больше двух лет. Вот если сейчас с помощью разных импульсов с разных сторон это произойдет, это будет огромное достижение, потому что мы перестанем каждый день получать информацию о том, что где-то новые жертвы, где-то новые разрушения, где-то потерянные жизни. Они ценны все, вот одинаково ценны ту жизни, которая потеряна или в Харькове, или в Белгороде, или в Киеве и Одессе, или в Курске. И если огонь будет прекращен и начнут разговаривать, хоть 5 лет, хоть 10, но люди не будут погибать. Вот мне там думается, что это самое главное сейчас, что нужно. И вот обмен политзаключенных возможный, я вижу как часть этого процесса, если он состоится.
Как вам кажется, вот все-таки еще, чтобы тему обмена закончить, если, допустим, отпускают Карамурзу, Яшина, да, ну, как, наверное, самых ярких политиков из тех людей, которых мы вот обсуждаем, это значит, что, ну, условно, Путин совершенно не видит никакой политической перспективы у этих людей, да, то есть они не представляют угрозу для Владимира Путина, или все-таки они смогут, оказавшись на свободе, что-то сделать?
Знаете, мне бы хотелось, чтобы они оказались бы на свободе. И Карамурза, и Яшин, и Скочеленко, и Ксения Фадеева, и Лилия Чанышева, и Лёка Орлов, и Герман Мойжес, и многие, еще многие другие. А что касается того, в чем Путин видит опасность, а в чем нет, ну, я полагаю, что Вообще никто из российских политиков, которые находятся не в стране, для него никакой опасности не представляет. Просто в силу того, что повлиять на ситуацию в России можно только находясь тут. Оттуда можно говорить, можно комментировать, можно давать там советы, можно заниматься просвещением, повлиять на ситуацию нельзя. Это, в общем, общее...
А как изнутри России можно повлиять?
Изнутри России можно повлиять и участвовать даже в тех выборах, которые есть. При всем том, что мы понимаем, там, как они проходят, при всех ограничениях, которые наложены. Вот я, например, сам даже не могу никак прокомментировать проходящие выборы и события на них, потому что мне прямо запрещено, как лицу заклеймённому игроком иностранного агента.
И принять участие в выборах вы теперь не сможете?
Сейчас – да. Но, что-то называется, еще не вечером, мы будем доказывать незаконность включения меня в реестр иностранных агентов. Вот 6 августа будет следующее заседание суда, и мы уверены абсолютно вместе с моими юристами и адвокатами, что никаких оснований включать меня в реестр не было даже по тому чудовищному закону, который сам по себе антиконституционный. Потом здесь что можно делать и нужно? Это быть с людьми везде, где нарушаются их права. Им помогать. И, естественно, с ними разговаривать, заниматься с ними просвещением. Понимаете, когда ты с ними разговариваешь исключительно посредством Ютуба, это одно. А когда ты каждый день видишь их на улице, в магазине или на остановке, или во дворе, это совсем другое. И рано или поздно ситуация изменится, конечно, но до этого надо пройти, я думаю, еще достаточно долгий путь. Там загадывать не буду, но общественные настроения все-таки постепенно меняются вот в пользу того, что мы хотя бы перестали бы стрелять. А что касается опасений, опять же, мне не хотелось бы думать о мотивах президента Путина. Мне бы хотелось, чтобы люди получили свободу. Вот обратите внимание, что все мои коллеги из «Яблока», которые выступают в эфирах или на «Живом гвозде», или на «Ищем выход», когда получается, вот не бывает случаев, что мы бы не говорили о политических заключенных, не выражали бы им поддержку и не говорили о том, как важно требовать им свободы и как важно поддерживать с ними тоже вот эту ниточку связи. Потому что, когда мы читаем в ответных письмах от политзаключенных, которые получаем, что для них чрезвычайно важно поддерживать эту связь с волей, понимать, что они не брошены, мы понимаем, что, может быть, единственное, что можем реально для них сделать, это вот как раз им показать, что они не одни, что они не забыты, что они не брошены. Там самое там страшное, ну, кроме, естественно, самого лишения свободы и тех условий, которые с этим связаны, это чувство возможного одиночества для этих людей. Что вот все бросили, я один на один с этой чудовищной репрессивной системой. Поэтому я всегда всех призываю по возможности приходите на суды, пишите письма и открытки. Через там систему ФСИН-письмо это вообще делается за несколько минут. Я сам этой системой постоянно пользуюсь, переписываюсь с политзаключенными. Это очень важно, чтобы они получили бы свободу. И вот я о чем мечтаю. Я это говорил позавчера на вечере писем у нас на Шпалерной, у вовсе Яблока Петербургского, что настало время, когда нам не надо будет проводить такие вечера. Когда не надо будет писать письма политическим заключенным, потому что их не будет. Когда мы будем собираться для обсуждения судьбы нашего города родного, судьбы страны, для просмотра интересных фильмов, для дискуссий с интересными людьми, а не писать письма политическим заключенным. Я надеюсь, что мы все-таки доживем до этого времени в этом плане.
Борис Владимирович, на этой оптимистичной ноте давайте на 30 секунд прервемся. У нас должен быть небольшой перерыв. Я напомню, что Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга, член партии «Яблоко» у нас в гостях. Друзья, Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Видите, YouTube находится в России уже в совсем сложном, уязвленном, таком простуженном состоянии, поэтому поддержите нас его лайками. Если можете, поддержите наш канал финансово. Здесь все на YouTube рассказано, как это сделать. Вот на картинке вы видите и под видео тоже написано. Сделать это просто, а любая, даже самая небольшая сумма, она очень нам помогает и нас поддерживает. Спасибо вам за это. Прерываемся на 30 секунд и возвращаемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
В течение там еще суток максимум мы...
Это мы уже в эфире. Борис Вишневский у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Мы как раз-таки в этот 30-секундный перерыв прочитали новость, что еще один политзаключенный, бывший координатор барнаульского штаба Навального Вадим Астанин, тоже оказывается сейчас из колонии и вроде бы по косвенным данным отправлен был в... Москву. Это как раз-таки в пользу того, о чем вы говорили, Борис Лазаревич, о том, что, может быть, все-таки будет не 7, не 8 человек обмененных со стороны России, а может быть, их пока... И их даже будет больше. Действительно, тут, как нам еще не раз писали наши слушатели, страшно сгладить. Правда, друзья, страшно сгладить. Как у вас, кстати, с Ютубом? Я вижу, что в Петербурге у многих все в порядке работает. Тут, конечно, боимся немножечко нарваться на ошибку выжившего, да, что всех, у кого работает YouTube, об этом нам пишут, а у кого не работает, соответственно, об этом не пишут. Вот. Но, в общем, интересно, если у вас есть какая-то информация, пишите, пожалуйста, про то, как у вас работает YouTube, к нам в чате. Кстати, вот про YouTube, Борис Лазаревич. Вот давайте представим, видимо, все к этому не то чтобы идет, уже это началось, что YouTube... начинают замедлять и потихонечку блокировать в России. Мы видели, что когда Инстаграм, да, другая популярная соцсеть, совершенно другой направленности, конечно, но миллионы россиян, почти все, пользовались Инстаграмом. После того, как он оказался заблокирован в России, количество пользователей Инстаграма существенно снизилось, больше, чем вдвое. YouTube, наверное, в каком-то смысле, с точки зрения общественно-политической, важнее. Потому что, в Инстаграме нет политического контента, да, там все-таки своя жизнь, котики и всякие развлекательные видео были. На Ютубе много разной информации. Многие СМИ теперь работают исключительно в Ютубе. Новости теперь тоже есть в Ютубе. Если Ютуб окажется вот под таким серьезным давлением со стороны российских властей, у пользователей появятся проблемы с тем, чтобы подключаться. Вообще, насколько это окажет влияние на жизнь внутри России?
Конечно, станет сложнее получать альтернативную информацию. Ведь зачем все это делается? Зачем существует Роскомнадзор, который превратился в какое-то чудовищно репрессивное ведомство, главная задача которого – это мешать свободе распространения информации? Это главное, там, чем он занимается. Он радостно докладывает, сколько он еще заблокировал, сколько он предупредил, от кого он что потребовал удалить. И в ситуации, в которой мы находимся, для властей, и это, я думаю, совершенно осознанная тактика, крайне важно как можно больше ограничить доступ граждан к информации, которая не совпадает с официальной. Чтобы было ощущение единомыслия, чтобы получали только то, что положено. Вот ешьте, что дают. Вот вам есть меню на Первом канале, на НТВ, на России, на Russia Today, в «Комсомольской правде» и так далее. А к остальному надо доступ по возможности затруднить. Если не запретить совсем, Там точно так же, как когда-то там глушили там, немецкую волну или «Голос Америки», или «Радио Свобода». Я ж помню прекрасно эти времена. Другое дело, что я сам на это обращаю внимание, несмотря на то, что альтернативные каналы есть, все равно очень многих главным источником информации остается телевизор. Потому что люди не слишком любопытны, они привыкли получать информацию из каких-то источников, они не ищут другие. Те, кто хочет и может, и нуждается в альтернативной информации, я думаю, те найдут, конечно, возможность ее получать. В конце концов, есть VPN. Я думаю, что это слово знают наши слушатели. Я тут вчера, кстати, прочел, что Роскомнадзор собирается объявить запрещенной любую информацию
о том, как делать
этих сервисов. Да, но я не думаю, что это сильно им поможет. Хотя помните, как когда-то они боролись с Телеграмом? И было очень смешно, когда от Павла Дурова потребовали ключи передать. Ну, ключей, естественно, никто никаких не передал. Там Телеграм, слава богу, остался. И сейчас остается очень важным способом распространения информации. Но то, что стараются всеми силами ограничить все альтернативное, мне очевидно. Правда, возникают очень смешные моменты с этим там связанные. Вот не могу не вспомнить про предыдущий этап своего судебного процесса. Мы оспариваем включение в реестр иностранных агентов, потому что одно из предъявленных мне в кавычках обвинений заключается в пользовании Ютубом, что это я с помощью иностранной площадки распространяю свой контент, то есть получаю иностранную помощь, а значит, подвержен иностранному влиянию. Спрашиваю представителей Министерства юстиции. У вашего министерства же тоже есть YouTube-канал. Ну-ка, запишите себя быстренько в иностранный агент, вы же тоже получаете иностранную помощь. У других российских ведомств, в том числе силовых, есть YouTube-каналы. И более того, Роскомнадзор российский судится сейчас, настаивая на том, чтобы YouTube разблокировал каналы российских пропагандистов. А шаман, есть такой персонаж российской...
Певец вы имеете в виду?
А?
Певец вы имеете
в виду? Да-да-да, я имею в виду певца, который Ярослав там Дронов, а не шамана Александра Габышева, который один из политзаключенных, которому...
Да.
Так вот, он же своими сторонниками митинг устраивал у американского посольства, чтобы ему вернули YouTube. Ну, знаете, как-то вот одно из двух. Если депутат Вишневский, который пользуется Ютубом, за это объявляется иностранным агентом, тогда не требуйте вернуть Ютуб шаману. А если требуете вернуть Ютуб шаману и пропагандистам, тогда пользование им никак не влечет за собой объявление иностранным агентом. Тогда исключите меня из реестра иностранных агентов, чем мы, собственно, и добиваемся. Ну, правда, с точки зрения той логики, которую применяет Министерство юстиции, о чем я тоже говорил на суде, реестр иностранных агентов должен начинаться с президента Путина. Потому что если меня туда включили за то, что я даю интервью иностранным СМИ, таким способом расширяю свою аудиторию и распространяю там свой контент, так президент занимается ровно там тем же самым, давая интервью Такеру Карлсону, например, и под громкие аплодисменты всех российских официальных структур. Какое огромное достижение, что он вышел на такую аудиторию, на новую, западную, и смог до нее донести свою позицию. Это я не к тому, что я хочу, чтобы Путин был в реестре иностранных агентов. Я к тому, чтобы там никто бы не был по таким абсурдным совершенно основаниям. Ну и чтобы этого закона вообще бы не было, потому что само это понятие введено исключительно для репрессий. Что будет с Ютубом? Я сейчас скорее пессимистически склонен оценивать ситуацию, потому что, судя по заявлениям господина Хинштейна, и есть такой политик, бывший журналист, который сейчас там руководит Думой комитета информационной политики, конечно, с Ютубом будут стараться там сводить счеты и надеяться на то, что переключаться на российские платформы или там на ВКонтакте, или на Рутуб, на которых как-то мало кто хочет распространять информацию, которая, конечно, под полным контролем у российских властей. Ну, посмотрим. Вода дырочку найдет. Я думаю, что те, кто захочет получить независимую информацию, все равно будут ее получать. Да, конечно, это может стать сложнее. Да, это может...
Ну, вот видите, получится же, что кто захочет, условно говоря, да, если мы говорим сейчас про, ну, давайте так назовем, здравомыслящих людей, да, антивоенно настроенных людей, что, наверное, сейчас является главным критерием. Вообще, вот среди тех, кто хочет, он уже является антивоенно настроенным человеком. А разговор же идет как раз-таки о том, что есть такое неопределившееся или инертное большинство, которое как бы может качнуться и туда, и сюда. И если оно будет лишено... Ну, не лишено, понятно, что попасть в YouTube действительно можно будет. Можно будет скачать там правильный VPN, но это может быть сложно. VPN иногда будут блокировать, их нужно будет менять. А на YouTube будет выходить все сложнее и сложнее. И люди, конечно, устанут и будут пользоваться, ну, какими-то простыми средствами информации. А, соответственно, это будут разрешенные средства массовой информации, которые будут... давать картинку в каком-то определенном ключе. И, в общем-то, на самом деле звучит немножко страшно это, потому что ну, мы знаем, как работает пропаганда. Мы знаем, что люди, если они слушают день за днем одну и ту же точку зрения, тем более поддерживаемую точку зрения, безопасную для них точку зрения, никому не хочется слушать о том, что их страна там военный агрессор. Да? Приятнее все-таки слушать, что ну, на самом деле мы хорошие, ладно. Что в итоге окажется, ну, в общем-то, люди будут сплачиваться вокруг там, Путина, я не знаю, всей вот этой вот современной России. Нет ли у вас такого серьезного опасения на этот счет?
Синя, у меня опасения там, каждый день за очередное закручивание гаек. Ведь речь идет не только о том, что замедляют YouTube. Вот наша Государственная Дума, я стараюсь максимально иронично произнести это название, вчера закончившая ударный сезон, приняла закон, по которому они будут требовать от блогеров там, с аудиторией больше 10 тысяч человек, мало того, что подавать о себе данные в Роскомнадзор, в этом я не вижу, в общем, ничего страшного. У меня, например, мой канал, на котором 11,5 тысяч там, читателей, он совершенно открытый, там прямо написано, кто его ведет, кто я такой, и что я за него отвечаю. Но блогеры хотят поставить в ситуацию, когда те, кто не зарегистрировался в Роскомнадзоре, вообще могут быть заблокированы, когда, регистрируясь, они попадают под обязательство, как там написано, не распространять информацию, которая мало того, что является запрещенной, но, скажем, там оскорбляет общественную нравственность, распространяет неуважение к обществу. Это ведь предельно резиновые формулировки. То есть получается, что под блокировку можно попасть за все, что угодно. Принимать соответствующее решение будет какой-нибудь чиновник очередной из Роскомнадзора или из Минюста, или из прокуратуры, уж не знаю из чего. Вот точно так же, как решение о включении в реестр иностранных агентов принимают там чиновники Министерства юстиции, а дальше это ведет к поражению в целом ряде конституционных прав, и не только избирательных, и даже возможности лишить мандата действующего депутата, то есть просто наплевать на выборы граждан, которые этого депутата избрали. Вот мнение чиновника о том, что он получает иностранную помощь, оказывается, может перечеркнуть выявление там народа вопреки Конституции. И вот эта вот система с регистрацией блогеров накладываем ограничения, она может оказаться ничуть не менее там серьезной, чем то, что с Ютубом происходит. Да, конечно, можно идти жаловаться, но вот обратите внимание на такое обстоятельство. О нем пишут, конечно, на мой взгляд, гораздо меньше, чем следовало бы. Это принятый уже, но пока не подписанный президентом, закон о внесении изменений в налоговый кодекс. Средств многократно повышением пошлин для обращения в суд. Вот на то, чтобы пройти весь цикл, от первой инстанции там, до Верховного суда, даже по самому простому делу, где нет имущественных прав, ну нужно будет потратить там как минимум 15 тысяч рублей. Это как минимум. А может быть и
больше. На самом деле больше, конечно.
На самом деле больше. Так что это означает? А когда имущественные права или когда организации, это пошлины многократно возрастают, это уже десятки тысяч там, рублей и больше может оказаться. Это означает, по сути, нарушение конституционного принципа о равном доступе к правосудию. Это означает введение имущественного ценза для доступа к суду, когда возможность добиться судебного решения, то есть разрешить спор, восстановить свои права, ставится в зависимости от имущественного положения. Выстраивается заградительный барьер на пути к правосудию. И вот этот чудовищный совершенно закон, он проходит при практически полном молчании общественности, о нем не говорят почти популярные блогеры. Я думаю, что будет сегодня заявление от бюро партии «Яблоко» на эту тему. Мы вчера его как раз обсуждали, там с коллегами обсуждали все эти пошлины, обсуждали эту ситуацию, как раз вот пришли к выводу, что действительно вот вводится имущественный ценз, преграждающий доступ к правосудию. А ведь был бы нормальный суд в стране, вот это ключевая вещь, власть не могла бы творить все те безобразия, которые она творит. Ни Роскомнадзор, ни Минюст, ни Генпрокуратура, ни МВД, они не творили бы и огромной части своих безобразий, если бы знали, что потом в суде это все рухнет. Но ситуация-то противоположная. Потому что, там, судя по их абсолютной уверенности в судебных процессах, так же, как в абсолютной уверенности, например, представителей разных избирательных комиссий в соответствующих судебных процессах, им даны некие гарантии на словах. Делайте, что приказано, суд все засилит. Я употребляю выражение, которое, думаю, нашим слушателям известно. Что суд признает все законно. Вот все, что сделала власть против вас, будет признано законно, вы не сможете восстановить свои права. Если бы тот же Минюст бы знал, что голословное включение в иностранные агенты будет немедленно отменено, не было бы этих позорных списков по пятницам. Если бы знали избирательные комиссии, что в суде все отменят, они бы не отказывали в регистрациях. Если бы Генпрокуратура бы понимала, что ее действия или действия Следственного комитета суд потом признает незаконным и отменит, не было бы такого безумного количества политических преследований. Но когда суд является частью, по сути, репрессивной машины, когда он считает себя обязанным следовать государственным интересам, то есть объявлять законным любое действие власти, называя вещи своими именами, в огромном числе случаев, и уж точно, когда речь идет о политических ситуациях. Это, в общем, имеет отдаленное отношение к правосудию. Но даже и к такому правосудию хотят резко ограничить доступ. А ведь люди в суд же ходят не только по политическим вопросам. Люди ходят в суд, например, там, с жалобами на то, что им неправильно начислили плату за коммунальные услуги. Или ходят в суд о том, что их неверно лишили какого-то пособия. Или соседи на них вообще потекли, им надо возместить имущественный ущерб. Или неправильно оштрафовали там за неверную парковку. Тут я феерическую вещь прочел, что в Москве, например, там штраф за неправильную парковку – это 1500 рублей. У нас в Петербурге, значит, 3000 рублей, если ты поставишь в зоне платной парковки вот машину, и это заметят. И те же 3000 рублей ты должен будешь заплатить в суде в качестве пошлины, если будешь оспаривать это. Угу. У меня вопрос, кто в этой ситуации вообще пойдет оспаривать? Если
Борис Владимирович, вот про суд вы говорите.
Насколько тебя оштрафовали?
Я вот хотел вас спросить, да, как у опытного политика, да, наблюдавшего все 90-е, нулевые и 10-е годы, да, и вот сейчас уже идут 2024 год в середине. А когда там судом?
70-е, там 70-е, 60-е, я так скажу.
Ну, я вот даже скорее про современную Россию, да, просто говорю. Так как я не наблюдал многие из этих событий, да, и только про них знаю там из каких-то рассказов и статей. Был ли в России в какой-то момент независимый суд? И если был, в какой момент вот это сломалось все настолько, что... Ну, суд априори, да, то есть уже нет никаких сомнений, принимает решения такие, какие он там должен принять, по мнению этой власти, да. Вот когда это что-то сломалось или изначально не было никакого честного суда?
Спасибо за вопрос, он очень важен, потому что именно наличие нормально работающего суда является гарантией для граждан их защиты от произвола властей. Период был, на мой взгляд, когда суд вел себя не так, как в последнее время, когда были надежды, хотя какой-то реальной реформы судебной системы, к сожалению, так и не произошло. Вот если бы она тогда произошла, одновременно с изменением настроения судей, сегодня не было бы того, что мы наблюдаем. Этот период, с моей точки зрения, он длился лет 7-8 примерно, начиная с 1990 года, ну и где-то почти до конца 90-х годов. Потому что тогда были ситуации, я думаю, вы о них помните, даже Арсений, когда, например, капитана первого ранга Александра Никитина могли оправдать по делу о государственной измене, то, что сейчас бы не произошло ни при каких обстоятельствах, когда известного журналиста Григория Пасько тоже могли оправдать по похожему делу, когда принимались многие судебные решения, которые объявляли незаконными действия властей, это было реально. Вот суды были не такими, как они стали в последние четверть века. Да, это почти совпадает с приходом Путина, но проблема не только в Путине, не только в том, что изменился президент. Проблема в том, что сохранилась прежняя система. Сохранилась система, при которой президент назначает всех судей, и понятно, каких судей отбирают для назначения. Сохранилась система, при которой любого судью практически, причем законно, поскольку они все перегружены, можно за, что называется, непослушное поведение с должности убрать или создать такие условия, что он уйдет сам. Кроме мировых там судей, нет никакого утверждения судей, как это было раньше, представительными органами. Полная есть зависимость у рядовых судей от председателя там суда соответствующего и так далее и тому подобное. Вот разговоры о судебной реформе, к сожалению, остались только разговорами. Таких судей, как вот знаменитый Сергей Пашин, помните, был такой судья, который предлагали, как это изменить, их, в конце концов, из судов выжили. Вот если бы, повторяю, в 90-е годы, когда были другие общественные настроения, когда не было такого уровня политических репрессий, когда не было такого числа репрессивных законов, и когда суд не считал для себя необходимым вставать на сторону власти, по крайней мере, в политических спорах с гражданами в обязательном порядке, и когда судьи не наказывали за то, что они отменяли решение властей, вот тут и надо было менять эту систему, менять очень серьезно, менять систему формирования квалификационных коллегий там судей, менять систему оценки там судей, делать суд действительно независимым, создавать такие механизмы, которые бы не позволили бы в произвольном порядке наказать непослушного судью. А сейчас вот мы приходим на судебные процессы, видим, как сидят судьи, они очень часто могут даже выслушать, удовлетворить ходатайство, покивать головой, а потом переписать судебное решение, то, что написала или власть, или прокуратура, или Следственный комитет, один в один, полностью отвергнув все аргументы граждан, которые сидят на суде. И вот сидишь и думаешь, как же так возможно? Неужели они не понимают? Они же юристы, квалифицированные юристы. Совсем плохой юрист все-таки судьей не станет. Неужели они не понимают, что они творят? Я думаю, что они прекрасно все понимают, что они творят, но им так удобно, они встроились в эту систему. Те, кто для этой системы не подходил, тех выжили из судейского сообщества, так или иначе, или они ушли сами, там точно так же, как и с прокуратурой.
Иллюстрация нужна будет, Борис Лазаревич?
Я думаю, что будет нужна очень серьезная, я бы сказал, там, кадровая там, замена, и не только в судейском корпусе. Правда, другой вопрос возникает, а где взять новых? Вот посчитайте, какое количество судей всего в России. Это не тысячи, это десятки тысяч, если не сотни, включая мировых там судей. Так нужно же будет понять, кем их заменить.
Да. Даже сейчас не хватает, вот я вижу статистику, 4000 судей сейчас не хватает в России, это столько вакансий есть.
Ну, я допускаю, что есть вакансии, но я хочу сказать о другом. Что, да, конечно, можно рассчитывать на то, что если изменится ситуация, то те же самые судьи будут вести себя совершенно иначе. Поскольку ветер подует другой, они немедленно перестроятся и будут выполнять другие указания. Но это-то неправильно. Суд не должен выполнять указания. Вот есть знаменитая фраза, это когда-то в XIX веке это министру двора, по-моему, министру внутренних дел процитировал Анатолий Федорович Кони, наш знаменитый юрист, во время процесса Веры Засулич. Он напомнил, что когда-то, когда король Франции в том же XIX веке попросил от какого-то суда принять нужное ему решение, тот ему ответил: «Ваше Величество, суд выносит приговоры, а не оказывает услуги». Вот эту бы фразу бы золотыми буквами да в каждом бы суде бы повесить. И, конечно, нужно думать, на кого можно заменить нынешних судей, многих нынешних прокуроров, нынешних следователей. Да, я уверен, среди них есть честные люди, которые вот хотят служить там закону, но которые по тем или иным причинам или не хотят, или не могут там работать иначе. Но это серьезнейший вопрос, потому что если останется вся вот эта вот, я бы сказал, компания, нынешние судьи, нынешние следователи, нынешние прокуроры, нынешние там сотрудники Министерства юстиции и Роскомнадзора, то все будет так, как уже происходило на нашей памяти в начале 90-х, когда решили, как во времена после революции, использовать полезных буржуазных специалистов, и когда почти все старые кадры так или иначе остались на местах. Отсиделись, поняли, что ничего не грозит, ну и дальше выяснилось, что они как умели работать, так и работают дальше. Вопрос о люстрации крайне, с моей точки зрения, интересный. Я, в общем, всегда был сторонником того, чтобы это нужно было провести еще в 91-м, вот когда реально можно было бы пройти на номенклатуру, не посадить, не арестовать, не погнать в кандалах на каторгу, а просто отстранить от возможности занимать любые должности в органах власти там лет на 10. Ведь был же даже проект закона такой, его разработала покойная Галина Старовойтова, и осенью 91-го на съезде движения «Демократическая Россия», там тоже был, это обсуждалось. Галина Васильевна представляла этот проект, я его тогда поддерживал, как и ряд других коллег. А другие коллеги говорили: нет, ни за что, это нельзя, не будем устраивать охоту на ведьм. Я сказал на этой конференции: вы дождетесь, что ведьмы выйдут на охоту. Ну вот ведьмы на охоту и вышли, причем достаточно скоро. Поэтому я думаю, что какие-то ограничения серьезные просто на работу в этих же сферах, в том числе для судей, вводить будет необходимо. А потом нужна оценка, у нас же есть уголовная же статья о вынесении заведомо неправосудного приговора или судебного решения. Вы помните хотя бы один случай, чтобы какого-то судью за это осудили?
Нет, нет.
Неправосудных приговоров.
Конечно. Борис Лазаревич, у нас, спасибо. К сожалению, время закончилось. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, огромное. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я просто вижу, что зрителей много, а лайков мало. Поставьте, пожалуйста, лайк, это важно. Особенно, ну, я думаю, прекрасно понимаете, в условиях того, как сложно сейчас распространять информацию в том же YouTube и в каком состоянии находится и сам YouTube. Сейчас сообщили, да, вот, канал «Незыг».
Одну словечко скажу. Огромное, да, спасибо всем. Я очень надеюсь и на то, что произойдет обмен политзаключенных, и на том, что будет все-таки соглашение о прекращении огня, чтобы перестали стрелять и перестали гибнуть люди. Вот самое важное сегодня – это. Ничего более важного, потому что нет ничего важнее человеческой жизни.
Это правда. Вот телеканал «Незыгарь» сообщил тоже со ссылкой на свои источники, что обмен произойдет в ближайшие часы. Ну вот, посмотрим, что можно еще сказать. Будем следить, будем надеяться, что какие-то хотя бы призрачные очертания этого самого выхода, который мы ищем, мы сможем сегодня увидеть. Спасибо, Борис Вишневский. Спасибо. Арсений Веснин. Не забывайте про лайки. Если хотите поддержать канал, пожалуйста, поддерживайте. Всем пока.